Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Менее чем через час в России наступает траур, объявленный в память о жертвах авиакатастрофы лайнера Ту-154 рейса Анапа-Санкт-Петербург. Ситуацию в области безопасности авиаперевозок обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», и депутатом Государственной Думы Александром Лебедевым. Добрый вечер. Первый вопрос к Леониду. Прослеживает ли ваше издание вот эту печальную летопись российских авиакатастроф?
Да, конечно, прослеживает, тем более, что эта летопись как-то пишется и дописывается в последнее время все более и более быстро.
Тогда вопрос к Александру Лебедеву, он у нас на прямой телефонной связи из Лондона. Способен ли, по-вашему, российский авиапром удовлетворять нужды российских авиаперевозчиков?
Добрый вечер. Частично способен, хотя в той части, в которой нет, наверное, нам надо переходить на новую западную авиационную технику, которую наша страна не в состоянии производить. Есть самолеты, аналогов которых мы не производим. Думаю, что если нам повезет, то мы в ближайшие годы производить несколько десятков самолетов в год, но еще несколько десятков нам, наверное, надо завозить, и надо, чтобы техника была новая, а не старая.
Вот недавно с президентом встречались представители Боинга. Вот заделали российских авиапроизводителей готовность Кремля приобретать иностранные авиалайнеры вместо вложения денег в отечественную авиапромышленность?
Ну, еще раз подчеркну, что речь идет о закупках той новой западной авиационной техники, которую мы производить не в состоянии. Это вполне нормальная ситуация. У нас сегодня для финансирования собственного производства денег достаточно, но просто наши производственные мощности, которые очень серьезно устарели за последние 20 лет, не позволяют полностью закрыть нашу потребность в новой авиационной технике. Поэтому то, что мы будем завозить, имеется в виду там Airbus'ы или Боинги, никакого ущерба, если правильную государственную политику проводить, наша авиационная промышленность не нанесет. Говорю это с полным таким сознанием, как человек, который участвовал все эти последние 7 лет в усилиях по выводу из кризиса российской авиационной промышленности.
А в какой период, по-вашему, был упущен вот этот момент? Потому что раньше-то считалось, что советская авиапромышленность шла в ногу со временем.
Ну, мы, конечно, в 90-е годы были не в состоянии финансировать эту отрасль. Но в последние несколько лет были предприняты серьезные шаги по выводу из кризиса авиационной промышленности. Достаточно сказать, что создана указом президента Объединенная промышленная корпорация. Денег сегодня в бюджете достаточно. Естественно, все равно усилия потребуются очень большие для обновления основных производственных фондов наших заводов. Но уже ситуация совсем не та, что была 3-4 года назад. Она существенно, существенно лучше. Достаточно сказать, что такие заводы, как Воронеж, Ульяновск, Новосибирск, Омск, Казань, они сегодня загружены практически на 80-90%, тогда как 5 лет назад, ну, процентов на 15, наверное. Все остальное, это было непрофильное производство.
И в заключение, справедливо ли будет вот недоверие наших пассажиров к отечественным авиапроизводителям после вот этой трагедии в небе над Донецкой областью?
Ну, мы сами видим, да, какая печальная статистика по итогам этого года. И, естественно, наши пассажиры, люди не глупые, все отлично понимают. А мы летаем на технике, конечно, далеко не соответствующей современным требованиям. И я очень надеюсь, что правительство в ближайшие год-два существенным образом авиационный парк обновит. И за счет новой российской техники и западной. Одно другому вообще не мешает.
Большое спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи из Лондона был депутат Государственной Думы Александр Лебедев, а в студии нашей программы Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Политолог Станислав Белковский исполнен пессимизмом в вопросе о ситуации в российском авиапроме.
Российская авиапромышленность находится в состоянии умирания. Я думаю, не за горами тот день и час, когда президент России, который сегодня уже ездит на Мерседесе, то есть автомобиле иностранного производства, сядет и на самолет иностранного производства. Боинг или Airbus, в зависимости от того, кто даст больший откат. Если бы все эти средства, которые за это время вкладывались в приобретение иностранной авиатехники, были рационально использованы для модернизации отечественного авиапрома, мы сегодня имели бы новую авиапромышленность. Я постоянно летаю на самых разных самолетах, и советского, собственно, российских самолетов не существует, кроме Ту-204, который был доработан уже после советской власти, и еще Ту-334. Возможно, когда-то возникнет Russian Original Jet, RRJ, но надежды на это достаточно мало. Вот, собственно, самолет советского производства, в принципе, отличались достаточно высокой надежностью, особенно тот самый Ту-154, который потерпел крушение вчера в небе над Донецкой областью. Если в ближайшие 2-3 года ничего не будет предпринято, а на Владимира Путина я здесь не надеюсь, то можно будет хоронить российский авиапром, так же, как уже фактически похоронен в последние годы, хотя об этом широко и не объявлено, российский автопром.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053. Абонент «Радио «Свобода». Напомню, что вместе с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым обсуждаем ситуацию в области безопасности авиаперевозок в связи с трагедией в небе над Донецкой областью. Как, по-вашему, пошло ли на пользу отечественным авиаперевозчикам дробление крупных авиакомпаний на более мелкие?
Ну, я думаю, что, конечно, не пошло, хотя корень проблем, он уходит куда-то гораздо глубже, и отставание началось очень давно, и отставание это как в том анекдоте еще советских времен, когда у японцев советские руководители спросили, насколько мы отстали там в какой-то из областей высоких технологий, и они ответили навсегда. Вот то же самое произошло, конечно, и в области самолетостроения.
Вы пользуетесь часто услугами авиаперевозчиков. Вот почему российские пассажиры стали отдавать предпочтение западным компаниям?
Ну, вы знаете, наверное, потому что, вот даже если взять, вот Станислав Белковский перед этим сказал о том, что советские самолеты славились надежностью. Да, когда-то, конечно, вспоминая, когда мы летали в 80-е годы, да, они славились надежностью, потому что мы не летали, наверное, на других. Что такое надежность? Это что, какой-то отдельный такой параметр? Вот мы летим в этом самом замечательном Ту-154, который славится своей надежностью. В нем все трясется. В нем не слышно друг друга, потому что уровень шумопонижения совершенно уже не соответствует никаким мировым стандартам. В нем ковровая дорожка вся протоптана, в уборной, значит, пахнет мочой, когда ты в эту уборную заходишь, ты не можешь, значит, закрыть дверь, и на тебя съезжает мыльница, в которой, что совершенно безопасно, потому что в мыльнице нет мыла. Это что, может породить какое-то ощущение безопасности? Конечно же, нет. Никакого критерия безопасности в таком тонком, так сказать, моменте переживания человеческой жизни, как полет в воздухе, то есть сам по себе совершенно, так сказать, сверхъестественное, фантастическое явление, не может быть отдельно вот от всех этих других ощущений, которые порождает негативно, которые порождает полет в советско-российском самолете.
Летчик-испытатель Магомед Толбоев, герой Советского Союза, доверяет отечественной технике.
Еще не было случая, чтобы самолеты Туполева или Ильюшина или другие наши конструкторские бюро по техническим причинам были катастрофы. Да, были аварии, поломки, там не выпуск шасси и так далее. Но чтобы приводило к катастрофе, такого еще не было. Все по вине личного состава. И мы создаем самолет с ресурсом 50 лет без аварийной, беспрерывной работы. Это требование мобилизационные в случае войны. И вот после аварии в Сибирской авиалинии я специально проверил самолет, посмотрел их не самолет, правда, Ту-154. Так у них хватает совести еще ничего не делать. Аварийные выходы, их 8, заставлены дополнительным креслом по 2 штуки. Итого 16 кресел. 16 кресел, 10 тысяч рублей билет. Итого они зарабатывают дополнительно 160 тысяч на нашей безопасности.
Как вы считаете, в чем вина вот этой алчности авиаперевозчиков?
И волчность авиаперевозчиков, и при всем моем уважении к мнению, так сказать, Магомеда Толбоева относительно некой, опять же, такой объективной безопасности самолетов Туполев. Ну, еще в таком случае можно здесь вспомнить самолеты Як или Ан, которые уже почти не летают, и их обсудить, их критерии безопасности. Ну, и когда Ту полностью выйдет, что называется, из эксплуатации, опять мы будем вспоминать некие какие-то абстрактно-объективные критерии безопасности. Но их не существует в принципе, я уверен. Все, полет в воздухе такое тонкое дело, что здесь все, ощущение безопасности создает все, а не только какие-то, так сказать, абстрактные для пассажира аэродинамические характеристики.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, у меня там очень большая пилотажная практика. Я где-то в 17 лет поднял самодельный самолет с форсированным двигателем от мотоцикла ЧЗ. Вот. Ну, и с тех пор, так сказать, интересуюсь авиацией. Но вот я не об этом, конечно, хочу сказать. У меня вот друзья летали на настоящих машинах. И меня всегда поражало еще в советские времена. Они после рейса, вот там, из Урала сюда, в Петербург, они вообще в усмерть напивались. И я спрашивал, говорю, ребята, ну разве можно так? Послезавтра возвращаться надо. Мне сказали, что вот у меня за месяц, говорит, было там, за 15 там, этих, вернее, полетов, было там, говорит, 47 неисправностей, от которых я мог это дубу дать. Вот, это было всегда. Вот, и, честно говоря, вот я думаю, что сейчас даже еще хуже. Вот, сейчас в этих предприятиях авиаремонтных работают мои ровесники, то есть мы это предпенсионного возраста. Молодежь туда не идет. Вот меня там это самое, где-то 6 километров в Пушкине есть там этот самый авиаремонтный завод. Когда моего молодой парень, инженер очень хороший, туда устраивался, ему предложили такую зарплату, что просто у него глаза вылезли на лоб там. Вот. Я думаю, еще и хуже может быть с нашей авиацией.
Спасибо, Сергей. Да, вот чем вы объясняете такую низкую заинтересованность российских властей вот в развитии собственного авиапрома?
Ну, я думаю, тем же, чем можно объяснить низкую заинтересованность российских властей во всех остальных отраслях, развития отраслях промышленности. И, ну, в общем, я не очень понимаю, зачем, как и в области автомобильного строительства, так и в области самолетостроения, зачем нам пытаться делать что-то свое, когда прогресс ушел настолько безнадежно для нас. Бесконечно вперед.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Тоже немножко имею к авиации. Налетывал по 200 часов в год по командировкам. Пили очень страшно. Я застал еще то время, когда выдавались аттестаты на получение спирта, как их списывали, переделывали, перекручивали. Страшно было летать. Но что я хочу сказать, да, действительно, никто из иностранцев не будет задирать нос и выходить на запредельные потолки, и потом, чтобы захлебнулся двигатель и в плоский штопор свалиться. Я хочу напомнить, как сажали детей за штурвалы, это недавно у нас в Сибири, ну, несколько лет назад, а, значит, за капитанское, за командирским рулем сидел штурвалом бортпроводник, и как отключили автопилоты, как упали. Но я хочу напомнить, что тогда прибежали деревни сибирские и собирали деньги, мародерствовали, никто не проводил все, а украинцы что сделали? Объявили траур. У нас по Холокосту траур в Думе не объявляют. У нас падает басманский рынок, столько людей погибает. Но москвичей нет, траур не объявляется. Там объявлен траур, там пытались спасти людей, там тушили. Там, значит, день флага, значит, флаги спустили и отменили праздники, выразили и все. Но я что хочу сказать, еще добавить, если дадите возможности. Значит, никто на Западе не ставит фальшивые лопатки на турбины. Никто не заправляет таким топливом. Никто не летает из летчиков с синдромом Бога.
Да, вот как проявили себя власти России и Украины вот в этом случае, в этой печальной ситуации?
Власти России проявили себя совершенно традиционно, так как в России ценность человеческой жизни равна нулю. И всегда так было. Власти Украины при всех каких-то, так сказать, претензиях, которые как ни парадоксально имеют к ним власти России, на самом деле в этом смысле гораздо ближе к европейскому пониманию ценности отдельной человеческой жизни.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, у меня четкие разграничения между понятиями инженерными. Надежность, комфорт. Я четко понимаю, что компетентного человека приятно слушать, а замглавного редактора, который, я не знаю, логарифмическую линейку держал когда-нибудь в руках, ну, слушать, жалко, что ему люди поверят. Спасибо.
Ну, Валерий Аркадьевич, мы вас просили вопрос задать. Слушаем вопрос от Сергея из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Ваш вопрос нашему гостю Леониду Велихову.
Вот вы знаете, у меня такой вопрос, как бы, вот я летал на самолетах на этих Ту-154, вот, алло.
Да-да-да.
И это очень комфортный самолет, вот, серьезно, и взлет, и посадка, и он идет очень плавно, как вот в автобус едешь, да, вот примерно, по хорошей трассе, вот, нормально. И вот мне такое впечатление создалось, вот я слушал вот по телевидению эти вот все новости, как бы что-то, летчики были, как говорится, очень опытные, так, и самолет был полностью исправен. И вот мне такое гипотеза, конечно, гипотезу сейчас ставить нельзя, но что-то произошло в кабине пилотов, мне кажется, что-то, потому что они даже не смогли сказать, что с ними произошло. Они просто подавали сигнал, там есть кнопка тревожная, что автоматически СОС, и вот что произошло, это, ну, никому не известно, потому что там ничего не осталось практически от людей, ну, осталось, но непонятно что. Ну, вот. И как бы вот единственное, что в этом самолете как бы можно было заменить, это электронику. Вот электроника там, конечно, уже она устаревшая.
Ну, покажет расшифровку черных ящиков. Справедливости ради, скажем, что 2 года назад взорвались 2 самолета, летевшие на юг. И сначала тоже была версия о неисправности, хотя они в одну и ту же секунду. Помните этот
да,
случай?
Конечно.
И потом только пришлось признать, что когда чеченские террористы взяли на себя ответственность. Поэтому тоже еще не сказано последнее слово.
Не сказано последнее слово, хотя меня как-то всегда вот эти случаи накапливаются, но и каждый раз мы ждем расшифровки черных ящиков, и они на самом деле не вносят никакой новой ясности. Может быть, я какой-то пропустил случай, когда бы эта ясность возникала в результате расшифровки, но я такого не припомню. Они действительно, по-моему, чрезвычайно как бы архаичны по своему устройству. Что же касается мнения нашего слушателя относительно комфортности Ту-154, то, ну, очевидно, он просто, так сказать, все истинно познается в сравнении, и когда ты летаешь на том же, хотя бы раз полетел на том же, там, Airbus 300-600 или на Боинге, то ты понимаешь, что такое настоящий комфорт и надежность.
Слушаем вопрос от Натальи, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Мы очень расстроены тем, что погибло столько детей. Вот в связи с этим даже плакали, когда представляли себе, что они 2 минуты падали. Вот известно ли кому-нибудь, ведь свидетелей таких событий, как правило, не остается, что люди испытывали в эти 2 минуты? Или, может быть, сразу они погибли? Может быть, они не страдали и не боялись? Вот хотелось бы что-то утешительное. Спасибо.
Ну, хотя я не являюсь специалистом в этой области, не держал в руках логарифмической линейки, хотя совершенно непонятно, для чего нужна логарифмическая линейка в области самолетостроения. Возможно, она нужна была в 30-е годы. Но если на высоте 10 тысяч метров происходит авария, тут же происходит разгерметизация. И как мы знаем по объявлениям бортпроводников, когда мы летим на этой высоте, там температура минус 50, минус 60 градусов, и... К сожалению или к счастью для такого рода ситуаций, человеческая жизнь обрывается в доли секунды.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Вечер.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали ситуацию с нашей фирмой «Ависма», которая занимается поставкой комплектующих для «Airbus», и вот сейчас у них в Бразилии там большие проекты в авиационной области. Почему я хочу, чтобы вы прояснили вопрос? Потому что я знаю, что «Ависма», как бы отказавшись от рынка, где присутствуют большие наши пассажирские самолеты, она хотела производить такие небольшие самолеты, ну, как бы он среднего действия, то есть такие, как Як-40, типа такого, да. И даже она хотела делать такие бизнес-самолеты, которые, ну, по чартеру обычно там небольшие, на 12, так, 20 человек команды летают. Вот. И вот у нее это, видно, так до сих пор не получилось. Вот что мешает ей выйти на рынок? Вот у нее, знаешь, есть наработки хорошие по проекту, вот поэтому, если вы в курсе, конечно, если вы можете пояснить эту ситуацию.
Почему российских производителей не пускают на мировой авиарынок?
Ну, что касается класса таких вот небольших самолетов, джет так называемых, на российском рынке, я думаю, что у них вообще нет особенных перспектив, учитывая, так сказать, масштабы и расстояния российские. А что касается европейского рынка, то он давно заполнен производителями, давно себя зарекомендовавшими. Я не думаю, что у российского производителя есть серьезные перспективы на европейском рынке.
Слушаю вопрос от москвича Виктора. Погромче. Не слышно Виктора. Генерал армии Валентин Вареников, сопредседатель фракции «Родина», является патриотом российского авиастроения.
Даже если бы не было этих событий печальных, о которых сегодня говорят, о катастрофах, даже если бы этого не было, все равно я придерживаюсь одной принципиальной линии. Надо деньги вкладывать, конечно, в развитие нашей авиапромышленности, которую загубили с 85 по 2000 год. Мы были одной из ведущих держав в мире, а сейчас мы вот так вот опустились. Нельзя. Такая великая держава, как Россия, она должна иметь свою мощную авиационную промышленность.
Да, еще были сведения, что вот этот погибший самолет до этого эксплуатировался в Китае. Вот вообще... Допустимо ли для такой страны, как Россия, чтобы уже со вторичного рынка брать в лизинг вот использованные самолеты?
Я думаю, что недопустимо. И ведь мы, опять же, мы летаем на самолетах Аэрофлота, не говоря уже о самолетах вот этих вот мелких всевозможных российских компаниях. Мы же даже не будучи специалистами, мы видим степень их износа, опять же, по состоянию кресел, по состоянию пола, потому что у них, извините меня, отломаны подлокотники, и спинку нельзя привести в какое-то состояние, которого требуют бортпроводники вертикальные. Ну, это же все совершенно... сказать, очевидно.
Слушаем Георгий Георгиевич, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел сказать, радио «Свобода», вот, например, это прелюдия. В Америке очень большой популярностью пользуется Toyota Prius. Почему бы нашим не взять, не закупить все, как это делает Южная Корея у японцев, и начать вместо этих «Жигулей» вот бензина там дизель или электро вместе все закупить. И так же то же самое и с самолетом. Вот почему наши не могут вот эти качественные западные самолеты прямо закупить всю технологию их производства и выпускать, если сами не могут. Вот.
Ну, ответ очень простой, потому что российская промышленность и российская политика еще более, гораздо более коррумпирована, чем корейская, которая еще в давние времена славила своей коррумпированностью, но тем не менее, вот Корея политическим усилием на каком-то вот этом вот, так сказать, уровне высоких технологий и автомобилестроения, она эту коррумпированность превзошла и действительно стала закупать готовые технологии и теперь уже производит собственные оригинальные автомобили. Ну, а у нас остаются лоббисты и в автопроме, и в самолетостроении.
Напомню, что ситуация в области безопасности перевозок обсуждаем с Леонидом Велиховым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. На Украине в Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены тела всех 170 погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причина аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Прокуратура Москвы предъявила обвинение третьему задержанному по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Студенту одного из столичных вузов Валерию Жуковцеву вменяется в вину убийства по мотивам национальной розни. До этого аналогичное обвинение было предъявлено двум другим студентам. При взрыве погибли 10 человек. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом безо всякого объяснения причин. По данным правозащитников, к Мурадовой применяются психотропные средства. В белорусском городе Брест найден мертвым литовский дипломат Витаутас Пачунас, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Тело сотрудника генконсульства Литвы в Гродно обнаружили сегодня утром рядом с гостиницей «Интурист». Предположительно, Пачунас выпал из окна многоэтажного здания. Ответ Ирана на международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США. Содержание ответа пока не разглашается. Иран заявил о готовности к серьезным переговорам по его ядерной программе. Однако ранее Тегеран неоднократно давал понять, что продолжит работу по обогащению урана, отвергнув тем самым главное требование Совета Безопасности ООН. Журналисты американского телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, просят сделать все возможное для их освобождения. Вы слушали краткие новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в связи с днями траура, объявленными в память о жертвах авиакатастрофы лайнера Ту-154, ситуация в области безопасности авиаперевозок обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». В начале программы на прямой телефонной связи из Лондона у нас был депутат Государственной Думы Александр Лебедев. Слушаем вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А почему у нас вроде космические программы совместно с американскими, мы, по-моему, на том же уровне и не хуже, а такая печальная обстановка с самолетами? А вспомните, был какой случай из Израиля, или в Израиль летел наш самолет, и его расстреляли нечаянно украинцы. Может быть, здесь тоже такой был случай. А относительно вот политолога, который... Дубковский, он говорит, уже надо похоронить. Вообще никого не надо раньше времени хоронить, потому что все под Богом ходят. И если не хочешь себе того желать, и нечего другим. Поэтому раз уж мы в космосе неплохо справляемся, наверное, и здесь было бы неплохо, если бы была заинтересованность.
Ну, в космосе, как известно, у американцев была тоже тяжелая авария в 2003 году. Поэтому тоже все и они под Богом ходят. Но действительно, российские ракеты выручили Международную космическую станцию, когда запретили полет челленджеров.
Ну, потом это все-таки, как бы так сказать, и самолеты, и космические корабли, они летают в воздухе, но это единственное, что их объединяет. Одно дело, это вот тот, так сказать, значит, такой высокий эксперимент, в котором еще с советских времен сохранилась традиция, значит, догнать и перегнать. Я имею в виду космос, да, там все было прекрасно. А другое дело, это... Ну, если хотите, такой сервис, такое обслуживание населения, в котором ни Советский Союз, ни Россия никогда не занимали передовых позиций, именно если подойти к делу философски, потому что, ну, ценность человеческой жизни у нас всегда была крайне низка. Поэтому я бы не стал проводить никаких сравнений между, значит, самолетостроением и сооружением космических кораблей.
Слушаем вопрос от москвички Нины Сергеевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот работаю в гидрометцентре и занимаюсь вот этими катастрофами профессионально. Но, значит, анализирую сразу время, место и объект. Вот чего часто не делают никакие экспертные комиссии. Значит, время было агрессивное. А вот место, я посмотрела трассу полета самолета, значит, Донецк расположен справа, город Краснодон, где недавно взорвалась шахта и погибли 6 шахтеры, а слева Запорожье, где рвались 3 дня снаряды. То есть, а трасса проходила между вот Запорожьем и Краснодоном. Значит, там лил дождь, и вот этот циклон, который там организовался, еще достиг Москвы, и вот к нам дует южный ветер, и вот Москву сегодня целый день поливало. Значит, у меня теория такая связана с круговоротом электронов в природе. Так вот, над тем местом накопилось очень много электронов с левым спином. Так вот, эти электроны имеют тенденцию, ну, как бы наводиться на объект.
Ну, метеоверсия должна будет или подтвердиться, или быть опровергнута расшифровкой тех же самых черных ящиков.
Ну, вообще, как-то всегда как-то звезды не так располагаются для России. Для всего остального мира вроде ничего, а вот для России как-то какие-то эти самые, значит, не те электрические заряды. Нет, я не сторонник вот таких вот, так сказать, версий, так или иначе, опять же, так сказать, в той или иной степени оправдывающих вот закономерность происшедшего.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Да у меня даже предложение есть отказаться там от автомобилестроения, от авиастроения. Вот можно веники вязать, и, говорят, хорошо идут на Западе наши березовые веники. Дрова рубить, там еще что-нибудь придумать. Лапти вязать.
Ну, мы примерно тем же самым занимаемся, потому что продажа нефти – это то же самое, что продавать пеньку и лен в 16 веке. И поэтому Россия примерно так вашему совету и следует.
Да, и вот хочется спросить у нашего слушателя, ну а почему такие ничуть не более отсталые, а прямо скажем, более продвинутые во всех отношениях, прежде всего в отношении уровня жизни страны, как Италия, Бельгия, Испания, Португалия, ну не строят своих самолетов, и ничего, как-то обходятся, замечательно летают на, значит, французских Airbus'ах, на американских Боингах, Швеция уже почти отказалась от собственного самолетостроения.
Ну, они держат престиж, все-таки одну-две имеют автомобильных марки каждой из этих стран.
Да, конечно.
В отличие от России.
Ну, Россия веники зато может вязать.
Слушаем москвича Николая.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я хотел бы начать соболезнования всем родственникам жертв. И, знаете, я хотел бы вот сравнить, сменить несколько тем, и сравнить не наши самолеты с американскими, а наших политиков с американскими. Так вот, если бы в момент катастрофы в Америке любой политик, рассчитывающий на карьеру в своей стране, призвал бы к сворачиванию отечественной американской авиапромышленности, то он бы свою карьеру похоронил. Он продемонстрировал бы малодушие и подлость, которую ему бы избиратели никогда не простили. Американцы, когда у них взорвали две башни, которые являются целью для, террористов, они их выстроят заново, хотя они точно так же будут являться целью для террористов. Потому что у них есть национальная гордость, потому что они не терпят подонков в политике у себя.
Но, тем не менее, американцы пускают на свой рынок японские автомобили.
Во-первых. А во-вторых, я не думаю, что национальная гордость, она рождается из пустого фанфаронства. Престиж слова американского политика, престиж мнения американского политика держится на всей мощи американской экономики и на весомости политического слова Америки в целом в мире, чего, к сожалению... чем, к сожалению, Россия и российские политики похвастаться не могут.
Слушаем вопрос от москвича Леонида Константиновича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да, мы вас слушаем.
Я был свидетелем, когда подняли первый самолет опытный, 154-й. Прекрасно знаю всех летчиков, всех инженеров по летным испытаниям.
И когда это было?
Конструктор Маркова прекрасно знал. Я не могу понять, кто говорит, что это была плохая машина.
Нет, никто не говорит. А в каком году это было?
Это было давно уже. Но я удивляюсь. А как вот может этот ваш гость так говорить, что у нас мы отстали, мы такие сики? Ну он чем-то вот... Чем он занимался вообще?
Я думаю, что как раз эта машина старше чуть нашего гостя. Об этом мы и говорим.
Да, и потом, ну что же мы будем говорить о некой, так сказать, отдельной машине в отрыве от того этапа, когда она была пущена в массовое производство и в массовую эксплуатацию.
Слушаем москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, Алексеевич, не отключай меня. Во-первых, это надо быть абсолютным профаном, чтобы разделить производство гражданских самолетов от военных. Они все делались на одном и том же производстве, по единой технологии, с едиными стандартами, и за ними также следили военпреды.
Ну вот и военные самолеты у нас, к сожалению, тоже бьются, и вертолеты, поэтому это рука об руку идут эти две отрасли.
Ну, конечно. Потом, в общем-то, же не нужно быть для этого профаном, потому что в Соединенных Штатах гражданское самолетостроение и военное самолетостроение совершенно разделены.
Да, и кроме того, нельзя же сказать, что возродилось и военное авиапроизводство. По одному-два истребителя, по-моему, производят, и один бомбардировщик. по-моему, в год, не больше.
Конечно, конечно, тоже похвастаться особенно нечем.
Недавно обсуждали эту тему, особенно когда российский летчик упал над Прибалтикой, когда у него закончился бензин. Это да. Довольно позорный был случай, когда ему дали только в один конец пути. Помните этот?
Конечно.
Ваше издание освещало этот случай?
Да, и этот случай освещал. И все мы знаем, какие ничтожно малые налеты сегодня у военных летчиков российских по сравнению с летчиками западными и американскими. Насколько невелика практика, опять же, из-за каких-то, так сказать, из-за экономии бензина, из-за слишком, так сказать, небольшого парка военных самолетов.
Политолог Сергей Марков, член общественной палаты, предлагает немедленные меры.
Для того, чтобы развивалась авиационная промышленность, прежде всего должно быть принято решение, чтобы авиакомпании, где государство российское играет значительную роль, закупали прежде всего российские самолеты, российский авиапром, губится скорее искусственно. Есть два варианта. Первый – это закупка аэробусов и боингов. Он означает, что мы будем летать на старых, полусписанных аэробусах и боингах. И мы видим, что большей частью инциденты случаются у нас пока именно с аэробусами. С другой стороны, очень сильно упало производство летчиков. И поэтому летчики, работающие, перерабатывают, и происходит перегрузка человеческого капитала.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа. Но я сам бывший авиационный инженер или научный работник, точнее сказать. Вы знаете, такой журналист всем нам известен, Джульетта Кьеза, да, который сейчас уже из России уехал. Так вот, он написал книжку под названием «Конец России». Это название не случайно. Вот мы говорим там «Самолеты, Россия, Великая Россия». Вот. Но это все наследие советского прошлого, Советского Союза. Я себя помню в 92-м году, и когда вот Егор Тимурович Гайдар озадачил нас всех рыночной экономикой внезапно. Я думал, черт возьми, либо я сижу 10 лет, получая зарплату и двигаю вперед производство, вот, а я меньше, чем 10 лет, так сказать, цикл не мог обеспечить. Ну и все, кто вокруг меня, да. А когда мне говорят, продавай немедленно, то все это полетело к чертовой матери. Вот сейчас наш авиапром, ну и другие высокотехнологичные отрасли, может быть, кроме ядерной еще индустрии, они, конечно, легли. И, по-видимому, легли навсегда.
Да, символично ли, что вот погибший лайнер Ту-154 был 92-го года производства?
Ну, и символично, и, наверное, по-своему совершенно закономерно, потому что вот политолог Сергей Марков нам говорил о том, что у нас будут, что если, значит, положить конец отечественному самолетостроению, у нас будут закупать Боинги, давно уже, так сказать, исчерпавшие свой налет. Ну, а почему будут закупать именно такие старые Боинги или старые Эрбасы? Их достаточно производится французской, европейской, вернее сказать, и американской промышленностью, чтобы покупать и новые.
Ну, это из экономии, потому что такие, как мы обсуждали, мелкие авиакомпании, вроде пулковских авиалиний, они не в состоянии полную цену заплатить за новый лайнер.
Ну, как известно, самолеты берутся в лизинг, так что, я боюсь, это будет делаться не столько из экономии, сколько просто потому, что некие посреднические фирмы, торгующие этими подержанными лайнерами, будут давать хороший откат покупателям, и поэтому будут продаваться старые изношенные машины.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне бесконечно жаль вот людей, поверивших нашей власти, поверивших вот этим службам и погибших в этих устаревших самолетах. Нас стало на 150 человек меньше. Аминь.
Да, увы, мы присоединяемся ко всем вот траурным мероприятиям, которые намечены на наступающий день. Слушаем москвича Дмитрия.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Здравствуйте. Недобрый вечер, я бы сказал. У меня вопрос к гостю. Такое ощущение, что его цель выступления в передаче убедить, что россиянам нужно вязать веники и покупать западные самолеты. В Иркутске потерпел катастрофу самолет Airbus французской авиакомпании.
Да, мы об этом уже говорили. Он тоже принадлежал авиакомпании «Сибирские авиалинии». Поэтому мы отчасти виним и владельцев этих самолетов, не только их производителей.
Конечно, и всем известно, это давно стало уже предметом гласности, насколько стар и изношен был этот самолет. В этом что, виновен европейский производитель, который сделал самолет? Нет, наверное, покупатель, а именно, значит, авиакомпания «Сибирь», или как она теперь себя называет?
Сибирские авиалинии, «Сибавия».
«Сибавия», нет, она как называется, «С-7», чего-то в этом духе, так сказать.
Ну и справедливости ради, там сработали все-таки аварийные выходы, и 50 человек удалось спасти, да, благодаря самоотверженности бортпроводниц. Собственно, даже не столько сам самолет, а еще неизвестна причина, почему он тормозной путь у него продлился до этого выхода из взлетно-посадочной полосы.
И почему так близко были к самому аэродрому поставлены какие-то гаражи немыслимые, в которые он и врезался.
Да. Ну, конечно, тут вины никто не снимает из производителей, из владельцев. Слушаем москвича Игоря.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам маленький вопросик.
Пожалуйста.
С каких-то пор этот самолет Ту-154 начал летать на бензине? Может быть, это марка АИ-93?
Ну, неизвестно. У него был невыработанный запас топлива. Вот все видели такие ужасающие кадры, снятые с мобильного телефона, как он врезался в землю. И вот как раз этот взрыв говорит о том, что не израсходовал весь запас топлива. Слушаем москвича Михаила.
Господа, здравствуйте.
Добрый
вечер. Действительно, вечер не очень добрый. Я хочу присоединиться вот к тому слушателю, ученый. Он, в общем, довольно так точно обрисовал ситуацию. Дело вот в чем. Для того, чтобы хорошо летать, надо хорошо делать. Чтобы делать, нужно прежде всего делать даже не железо. Нужно огромную, очень хорошо организованную исследовательскую базу. У нас ее начисто нет. Это просто новый уровень культуры. Но для этого нужны другие руководители. Понимаете, в каком смысле можно сказать, что навсегда Россия закончилась до тех пор, пока вот такое руководство из этих вот конторских служащих, которых сейчас, безусловно, у нас никаких надежд на то, что продвинуться вперед, нету. Спасибо.
Трудно что-нибудь добавить, можно только полностью уже присоединиться к словам нашего слушателя, который, наконец, говорит без какого-то странного квасного патриотизма, когда люди готовы во имя превознесения, так сказать, своего российского жертвовать своими согражданами, но утверждать, что нам нужно продолжать, значит, соревнования с далеко ушедшей европейским и американским самолетостроением.
Слушаю вопрос от москвички Надежды.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, что я хотела, что я хотела сказать? Что у нас делается? Ведь без конца гибнут. Посмотрите, сколько самолетов. Почему мы не слышим ни одного слова ни от правительства, ни от Верховного нашего Совета? Что же это такое делается, скажите? Гибнут люди. Сколько за последние получилось самолетов? Самолета 3-4, да?
Ну да, но объявлен траур, Государственная Дума сейчас на каникулах, и она ради этого не собиралась, а президент объявил траур в стране. Ну, этот вопрос риторический, что творится. Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему собеседнику, но я сначала хочу сказать, что я бы согласилась с вами, что не нужны нам российские самолеты, пусть все самолеты будут иностранные, жизнь людей действительно дороже. Но ведь у нас за перестройку образовались люди со случайными деньгами большими, и они случайные отрасли на эти деньги приобрели, независимо от того, разбираются они в этих отраслях или нет. И они очень хотят хозяйствовать. И нам все время внушают, что частный собственник надежнее чиновника. Я напомню вам трагедию в Иркутске, где немцы удивились, почему тушили водой, а не специальной пеной. Но специальная пена дороже воды.
Если говорить о деньгах, кстати, цены на билеты на российские самолеты уже давно сравнялись с ценами на билеты на самолеты иностранного производства.
Да, что совершенно немыслимо, опять же, с учетом размеров России, когда просто одно дело полететь куда-то из России в европейскую страну, а другое дело, когда по России ты должен из Москвы в Иркутск для того, чтобы долететь, потратить 20 тысяч рублей. То есть ты по своей стране уже не свободен в передвижении из-за этих высоких цен.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, винит во всем человеческий фактор.
Это
катастрофа не имеет никакого отношения к... Пока, во всяком случае, нет никаких дополнительных сведений, позволяющих считать, что эта катастрофа имеет какое-либо отношение к значит, национальности будущих самолетов. Потому что самолет не новый. Самолетный парк, конечно, надо менять, но самолет был исправен. Очевидно, все-таки, по всему, это какое-то тяжелейшее стечение обстоятельств, вызвавшее там выход из строя каких-то систем самолета. Любой самолет при каких-то чрезвычайных обстоятельствах мы видели совсем недавно, как у нас Боинги падали, да?
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Подмосковья.
Здравствуйте. Я вот как бы согласен с этим, с Вилиховым, все правильно. Самолеты нам нужны, не зарубежные и не наши, нам нужны хорошие самолеты. Нам самолеты-строители нужны хорошие, нам аэродромщики хорошие нужны, нам пассажиры нужны хорошие. Мы вот все говорим про самолеты, а мы-то сами какие? Вот начальство вроде на нашей жизни плевать, а нам...
Я не знаю, что такое хорошие пассажиры, а то, что нам нужны хорошие самолеты, независимо от того, где они произведены, и хорошие аэродромные службы, с этим трудно спорить.
Да, если развивать эту мысль, то нам нужны хорошие избиратели, которые избрали бы хорошую власть. Слушаем вопрос от москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Если он добрый, конечно, не совсем. Первым делом мои соболезнования тем, кто потерял близких, родных, знакомых в этой катастрофе. А вопрос у меня такой. Мне пришлось месяца два назад приобретать авиабилет, летать в один город. Как раз тема была тронута буквально пару минут назад. Три авиаперевозчика. Аэрофлот, Трансаэро и местные уральские авиалинии. Билет туда-обратно с открытой датой вылета 15-17 тысяч рублей. В пределах статистической погрешности разница в ценах у авиаперевозчиков. Интереса ради, я выяснил стоимость авиабилета с вылетом, открытой датой вылета туда и обратно, авиакомпании British Airways по маршруту Берлин-Лондон. Расстояние то же самое, что мне на внутренней линии. При бронировании из Москвы 2500. Я переспросил, чего, долларов или евро? Ответ был у меня шокировавший. Рублей. Поэтому цены на авиабилеты у нас не только сравнялись, давно превысили. При на порядок худшем качестве обслуживания, сервиса и надежности. Притом, может быть, грешно об этом говорить, тем не менее, живем в современном цивилизованном мире, когда человека уже не вернуть, компенсация тоже имеет значение. Озвучено сегодня мэром Санкт-Петербурга компенсация семьям погибших выглядит скорее издевательством менее 10 тысяч евро.
Как и в одном из предыдущих случаев, трудно не присоединиться к мнению нашего слушателя. Это все действительно так.
Слушаю москвичку Оксану Андреевну.
У меня вопрос гостю такой. Как он считает, какая отрасль или отрасли нашей экономики сегодня, на текущий момент, являются перспективными? Потому что вчера мы признали, что у нас автостроение неперспективно. Сегодня мы считаем, что у нас самолетостроение неперспективно. В каком состоянии наше сельское хозяйство, по сравнению с западными странами, тоже неперспективно. Значит, человеческий фактор у нас тоже завтра будет признан неперспективным. Что остается в стране перспективным, на взгляд нашего гостя?
А что от того, что мы признаем перспективными наши ужасные автомобили, наши давно отставшие по уровню безопасности и комфортности самолеты, нашу отвратительную сельскохозяйственную продукцию? Вот то, что мы признаем эти направления перспективными, они станут перспективными? До каких пор мы будем жить в мире таких шаманских заклинаний? Или мы все-таки посмотрим трезво на то, что мы можем делать, на то, что мы делаем плохо, постараемся это улучшить, но лишь постараемся улучшить, а не скажем, что мы делаем это уже отлично?
Слушай, вопрос от москвича Андрея.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот интересно получается, падают самолеты, бьются люди. А у меня есть, так сказать, изобретение, которое, с помощью которого не падали бы самолеты и не бились бы люди. Но я никак не могу, взять ни кредита, ничего.
Ну, что поделать, к сожалению, панацеи от таких случаев не бывает, поэтому вряд ли это изобретение скоро будет востребовано российским авиапромом. Слушаю москвича Александра Васильевича.
Авиапромом, слушаю москвича Александра Васильевича. Авиапромом, слушаю москвича Александра Васильевича.
Говорите.
Я хотел просто сказать, что такой специалист, Владимир, ты такого специалиста пригласил. С каких пор наши самолеты летают на бензине?
Я не понял, почему мы говорили про авиационный керосин. Это уже... Подводя итог нашему разговору, напомню, что сегодня мы обсуждаем проблемы безопасности авиаперевозок вместе с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Как вы считаете, вот уроком, каким службам должна послужить вот трагедия с лайнером Ту-154?
Ну, наверное, всем службам, но прежде всего это должно послужить уроком нашей власти, которая, к сожалению, до сих пор грешит квасным патриотизмом и иллюзиями о том, что при помощи словесных заклинаний мы можем добиться какого-то реального прогресса. К сожалению, этого сделать при помощи слов и патетических речей невозможно.
А были ли, по-вашему, сделаны закономерные выводы из этой трагедии в Иркутске, которая произошла всего полтора месяца назад? Напомню, что она произошла 9 июля, и вот сегодня наступает день траура, 24 августа, всего полтора месяца назад.
Относительно выводов я не могу сказать, но вот относительно того, что просто мы до сих пор так и не получили внятной картины, аналитической того, что произошло, в результате чего произошла катастрофа в Иркутске, это факт. Иркутский аэропорт, несмотря на все свое, значит, несовершенство, признанное министром транспорта Левитиным и другими специалистами, как действовал, так и продолжает действовать, так что я не вижу, что выводы были сделаны.
Итак, давайте подведем итог нашей беседе. Как вы считаете, на каких путях вот следует российскому авиапрому искать и российским авиаперевозчикам вывод из сложившегося тупика?
Я думаю, что прежде всего это нужно искать, если мы хотим конкурировать с западным самолетостроением, то, в общем, это должна быть действительно серьезная, честная конкуренция, а не такая псевдоконкуренция, когда закупаются старые изношенные машины, и если с ними что-то случается, то, так сказать, на эти случаи показывается пальцем и говорится, что вот западные самолеты тоже падают. Мы отлично видим, что, между прочим, те же Airbus и Boeing тоже в основном падают только у нас.
К сожалению, спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Леонид Велихов. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.